Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Передача «По страницам Библии». Наше путешествие продолжается. 127-й выпуск у нас с вами сегодня. И мы в книге «Исход», мы с вами в 24 главе, мы завершаем эту часть обсуждения общественного закона. Я напомню о том, что Бог открылся израильтянам в Египте, Бог показал свою силу, когда вывел израильтян из Египта и перевел через Черное море, и Бог говорит израильскому народу: «Вот вы видели меня, а теперь я покажу вам, чего я хочу от вас в этой жизни. Я покажу вам свой закон, я покажу вам свой уровень, я покажу вам и то, какими вы на самом деле сейчас являетесь». Потому что мы с вами видели, что закон по-человечески исполнить невозможно. Исполнение закона исключительно в руках Божьих. Да, мы можем быть послушными, и израильтяне, по крайней мере, какое-то время старались быть послушными. Но в 24 главе мы с вами снова услышим хвастовство израильтян. В нашем современном мире тоже немало хвастливых людей, которые говорят: «Я делаю все, что положено». Но проблема не в том только, чтобы делать. Проблема в том, что у нас внутри. Мы не можем быть полностью послушными не потому, что у нас руки неправильно заточены, а потому, что у нас серьезная проблема с сердцем, и только Бог эту проблему может решить. После 20 главы, где даются 10 заповедей, это нравственный закон, мы видим главы с 21 по 24, где дается общественный закон, закон о взаимоотношениях между людьми. Ну и далее с 25 главы и до 40, ну практически на протяжении 15 глав, за исключением инцидента, вот этого эпизода с золотым тельцом, мы будем видеть инструкции по тому, как строить скинию, как строить первое место, где израильтяне будут собираться для того, чтобы почитать Бога. Кстати, забегая немного вперед, скажу, что некоторые уверены, будто в скинии жил Бог. Нет. Скиния была лишь местом встречи. Бог приходил туда лишь для того, чтобы встретиться с Израилем. И более того, он не приходил туда целиком. Он, ну скажем так, каким-то особым образом только задевал эту скинию. Он не может жить в мире вместе с нами. Это стало возможным только когда произошло вочеловечение, только когда Бог пришел как Иисус Христос, как Мессия. Бог пришел в этот мир как человек. Так что здесь, в наших рассуждениях, нам нужно быть весьма и весьма осторожными. Но вернемся к библейскому тексту. Исход, 24 глава, начиная с 1 стиха. «И Моисею сказал он: войди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 старейшин Израилевых, и поклонитесь Господу издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». Смотрите, какая разница, серьезнейшее различие между тем, что говорится здесь и что говорится нам, христианам, в Новом Завете. Израильтяне должны были кланяться Богу издалека, на расстоянии. Близко подойти мог лишь Моисей. Существовала эта постоянная дистанция. В Новом же Завете мы узнаем о том, что через Иисуса Христа даже мы, далекие, мы, бывшие язычники, стали близкими. где далекое делается близким? На кресте Иисуса Христа. Вот тогда, в Ветхом Завете, израильтяне не могли приближаться. Но в Новом Завете Бог приблизился к нам для того, чтобы приблизить нас к себе. Человека и Бога разделяет грех. Кто-то сегодня скажет: я не верю в это, я вполне нормальный такой современный человек. Но смотрите, 8 стих 1 главы 1 послания апостола Иоанна. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Вот это расстояние, эта дистанция, о которой мы с вами читаем, это дистанция, вызванная грехом. Для ветхозаветного человека она пересекается через жертвоприношение. В Новом Завете совершена одна жертва, раз и навсегда. Это жертва Иисуса Христа. 3 стих 24 главы книги Исход. «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос, и сказали: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Народ хвастается уже второй раз. Мы подобное хвастовство уже слышали. Сейчас Моисей уже рассказал людям о том, чего требует Бог. И даже услышав это, они, наверное, не вполне поняли величие и сложность, а, пожалуй, даже и невыполнимость того, что было открыто. Итак, здесь Моисей рассказывает, а вот обратите внимание на 4 стих. «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение и заклали тельцов в мирную жертву Господу Богу. Моисей, взяв половину крови, влил в чашу, а другую половину окропил жертвенник. И взял книгу завета и прочитал вслух народу». То есть вначале они только слушали из уст Моисея. Теперь принесена жертва, и они слышат то, что Моисей читает. Закон постепенно становится книгой. Рождается то, к чему мы с вами привыкли, то, что мы с вами считаем абсолютно естественным. И снова народ, не понимая происходящего, наверное, говорит: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Хорошее пожелание. Дело, однако, в том, что в жизни израильтян оно не исполнилось. Отступление пришло очень скоро. Знаете, среди нас есть тоже люди, которые также любят себя обманывать. Со мной все в порядке. И без Бога нормально. Но если мы говорим, что со мной все в порядке, значит, лжецом мы представляем не кого-нибудь, а Бога. Либо мы лжем, но Бог говорит правду. Либо Бог лжет, и мы говорим правду. Израильтяне не могли естественным путем, природным путем, плотским путем справиться со всем тем, что говорит Бог, просто потому что природный человек, естественный человек, плотский человек не может повиноваться Богу. Нет праведного ни одного. заключает апостол Павел в послании к римлянам. Без пролития крови, знаем мы, невозможно прощение греха. Читаем дальше. 9 стих 24 главы. «Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели...» Вот тут по-разному. В некоторых переводах «видели Бога Израилева». В русском синодальном переводе, как, кстати говоря, и в греческом переводе, в греческой Септуагинте, переводе Ветхого Завета на греческий язык, написано «видели место стояния Бога Израилева» и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира и как самое небо ясное. Я понимаю, почему возникает желание дописать эти слова «место стояния». Но в оригинале-то Библии этих слов все-таки нет. Что же видели израильтяне? Конечно, израильтяне видели не самого Бога, а тот способ, которым Бог израильтянам открылся. Бога, знаем мы, не видел никто и никогда. Я даже думаю, что и не увидит никто и никогда. Иисуса, разумеется, да, Иисус тоже Бог. Но мы-то говорим про Бога Отца, про первую ипостась, первую личность Троицы. Как-то в проповеди я слышал, как один проповедник мечтал о том, как попадет в небеса и увидит Бога Отца лицом к лицу. Знаете, вы можете здесь со мной не согласиться, но я об этом не мечтаю, потому что это мне не дано. Вот что мне дано, и вам тоже, это увидеть Иисуса Христа. Он для того и воплотился, и для того и будет в вечности, чтобы явить нам Бога, потому что Он вторая ипостась Божества. Вот Его мы увидим. Не надо только сокрушаться, думая о том, что ну вот как же такая важная составляющая, вот как возможность видеть Бога Отца, и у нас ее нет. Знаете, в нашем мире, в современном мире, в том мире, в котором мы живем, в мире земном, мы многого не видим и многое не слышим. Есть световые волны, которые мы не видим. Они выходят за спектр видимых для нас. Есть звуки, звуковая волна, которую мы не слышим. Высота звука, которая не улавливается нашими ушами. Причем скажу вам, что по мере старения человека слышимый спектр, слышимая часть этого самого звукового диапазона становится все уже и уже. Мы привыкаем к этому в нашей земной жизни. Так вот, я серьезно воспринимаю слова о том, что Бога не видел никто и никогда. Видели лишь настолько, насколько Он решал открыться людям. Так произошло, кстати говоря, и с Моисеем тоже. Слава Богу, который решает открыться нам, который начинает разговаривать с нами. 12 стих 24 главы книги «Исход». «И сказал Господь Моисею, «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон и заповеди, которые я написал для научения их». Вот это Божье откровение. Когда мы говорим, что мы не можем увидеть Бога во всем Его величии, мы просто признаем очевидный факт. При этом Бог не обделил нас. Он открыл нам ровно то, что нам надо знать, то, что нам надо понимать, то, что нам надо видеть. Он открыл нам ровно то, что мы, движимые Его Духом, можем вместить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
15 стих. «И встал Моисей с Иисусом, служителем своим». Кстати говоря, впервые появляется Иисус Навин, тот самый, который пока слуга Моисея, но со временем станет его преемником. Если еще не знаете этого имени, Иисус Навин, то запомните, оно нам пригодится. Целая книга есть, которую он написал, 6-я книга Библии, и до этой книги мы тоже дойдем в нашем цикле бесед. Читаем дальше. «И пошел Моисей на гору Божию, а старейшинам сказал: оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». Когда Моисей придет на Божию гору, он будет получать там указания о строительстве скинии. Я уже говорил, что эти указания занимают почти 15 глав, за исключением инцидента с золотым тельцом. Бог начинает говорить о поклонении. И первый вопрос: почему? Почему это так важно? Кто-то упрекает христиан, нас с вами, которые верят якобы в такого Бога, которому ну вот никак без поклонения. Он, может быть, мучается комплексом неполноценности, поэтому ему важно, чтобы мы ему поклонялись. Знаете, в чем штука? Поклонение важно для нас. Бог знает, что нам будет хорошо, если мы ему будем поклоняться. И вот Бог решает быть со своим народом, Бог решает быть с народом Израилевым, несмотря на его греховное состояние. Когда-то Бог изгнал сначала Адама и Еву из Эдемского сада. Потом Каин согрешает, он грешит, убивает своего брата и тоже становится изгнанником. Но Бог продолжает разговаривать с нами. И когда приходит время, Иисус Христос принимает на себя наши грехи. Но даже до этого Бог неоднократно проявлял милость к людям, в том числе и, наверное, прежде всего, к своему народу. И вот Бог подробно объясняет Моисею, как должно быть устроено это место для поклонения. Что там должно быть? Мы сейчас с вами к этому подойдем, но сначала дочитаем 24 главу. «И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день Господь возвал к Моисею из среды облака». Остановимся здесь на минутку. Моисею нужно было подготовиться. Ко встрече с Богом надо готовиться. Это особенно сложно бывает сегодня в нашем напряженном, сумасшедшем ритме жизни. Хочется, чтобы было все и сразу. 17 стих. «Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». У огня несколько функций. Об одной из них мы уже говорили. Это очищающая функция. Огонь поедает. Но поедает он в данном случае все то, что делает нас нечистыми. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору. И был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Знаете что? Это жутковато. Вот это описание, оно далеко не столь безобидно. Когда мы говорим сегодня о страхе Божьем, некоторые говорят: ну, это просто уважение. Нет-нет, это не просто уважение. Это некое особое чувство. Это действительно значит бояться Бога. но не страхом раба, а страхом свободного человека. Это тоже бывает. И вот 25 глава. Мы уже подробнее о ней будем говорить в следующий раз, но пока, по крайней мере, начну читать, потому что есть еще несколько минут. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них. Золото и серебро, и медь, и шерсть голубую, пурпуровую, и червленую, и весон, и козью шерсть, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперсника». Откуда все это у израильтян в пустыне? Помните, египтяне давали израильтянам удержанную заработную плату, то, что Египет удерживал у Израиля за 400 лет. Израильтяне были людьми весьма богатыми. У них было что принести. Все эти материалы оказались необходимыми для строительства скинии, того места, где Бог будет встречаться с человеком. Да, это место встречи Бога с человеком. Тут очень четко об этом говорится. Кстати, также в книге Откровения Иоанна Богослова, в последней книге Священного Писания. И вот все это они должны принести для того, чтобы делать Божие дело, для того, чтобы строить скинию. Кстати, тут мы до этого еще дойдем, тут будет уникальный случай, когда не просто были пожертвования, и даже не просто пожертвований было много, а пожертвований было слишком много. Они столько всего принесли, что в какой-то момент Моисей сказал, все, хватит, больше не надо. То есть, вот я хотел бы такое увидеть в современности. В современности я этого не вижу. А здесь, да, действительно ситуация, когда слишком много принесли пожертвований. Читаем дальше. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». И повторюсь здесь, не говорится, что Бог будет жить среди израильтян. А используется слово «обитать», «пребывать». Израиль был теократией, государством, где правил Бог. Поэтому действительно скиния – это место обитания, место встречи, если хотите. Но это прямо как в том известном фильме, помните, да? Место встречи изменить нельзя. Потому что Бог не живет в рукотворных храмах. Об этом знал, конечно же, апостол Павел, но не только он. Об этом знали и люди в Ветхом Завете. 98-й Псалом, 1 и 2 стихи. «Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами». Если Он велик на земле и высок над всеми народами, и Он восседает на херувимах, то Он уж никак не живет в этой скинии, которую сделали израильтяне. А дальше вещь, в которой, далеко не все со мной согласны, но я это скажу, потому что считаю это важным. Это Исход, 25 глава, 9 стих. «Все сделайте, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Автор послания к евреям скажет нам о том, почему употребляется здесь слово «образец», то есть «образ». Это образ скинии. Это земной образ небесной скинии. Я считаю, что на небесах есть совершенно конкретная скиния. И вот некое подобие, что-то похожее на эту скинию, как образ ее, было сделано здесь на земле. Подумайте, ведь многие явления, которые даны нам, людям, даются для того, чтобы мы поняли нечто духовное. Ну, например, отношения между родителями и детьми даны нам для того, чтобы нам лучше понимать отношения между человеком и Богом. Эти аналогии существуют, и они совершенно очевидны. Брак сравнивается с отношениями Христа и Церкви. Земное и небесное в этом плане тесно пересекаются, и нельзя пренебрегать этими пересечениями. И дальше инструкция о том, как делать ковчег, который будет находиться в Святая Святых. Да, здесь должен сказать, что скиния будет состоять из двух частей. Это Святая Святых, то есть центральная часть, куда может заходить только первосвященник, и ее основная часть, куда смогут заходить люди, приносящие жертвы. В каждой из этих частей будет своя обстановка. В Святая Святых будет ковчег Завета. В основной части будут еще три предмета, о которых, впрочем, как и об остальном устройстве скинии и о ее смысле, мы с вами будем говорить уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.